Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם.
Мы читаем труды Бали Сулама, страница 386, статья «Дарование Торы». Мы находимся в пятом пункте. Вопрос можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Труды Бали Сулама, 386 страница, статья «Дарование Торы». Мы читаем пятый пункт. Прежде всего, мы должны понять, почему дана Тора только народу Израиля, а не всему миру в равной степени. Нет ли здесь национальной избранности? Непонятно, что только душевно больной может так думать. На самом деле, мудрецы уже ответили на этот вопрос, сказав, что Творец предлагал Тору всем народам и на всех языках, но те не приняли ее. Но все же, почему народ Израиля назван избранным народом? Как сказано, «Тебя избрал Творец». После того, как ни один из народов не захотел Тору, возможно ли представить себе Творца, который обходит со своей Торой те дикие народы, пытаясь вручить им то, о чем они не имеют ни малейшего представления? Да и слыхано ли в истории народов о таком событии? И как можно согласиться с такой детской трактовкой?
Ну, вопросы, пожалуйста.
Этот вопрос – это центральная проблема нашего распространения миру.
Какая проблема?
Избранный народ, как объяснить это?
Я думаю, что весь мир согласен с этим, только я не согласен быть избранным народом. Я всегда нахожусь на прицеле всего мира. Я всегда какой-то особенный. Куда бы я ни зашел, на меня все смотрят. Ты жил ведь за границей? В любом месте, где бы ты ни находился, ты выделяешься. Может быть, тебе не хотят сказать, может быть, ты видеть не хочешь, но это на самом деле так. В любом месте, где бы ты ни был, ты хочешь скрыть, что ты еврей. Все показывают на тебя и говорят: «А, вот это еврей». Почему? Что? Что происходит? Что-то там особенное. Есть более умные, которые говорят: «Они причиняют зло всем нам. Мы — народы мира, а они нам причиняют зло». Почему? Да вот так вот. Знаешь, все банки у них, правительство вообще, и у них есть такое тайное такое правительство, с помощью которого они управляют миром. Все зло, которое есть в мире, от них. Спроси у людей из народов мира. Так, они скажут, мы так чувствуем. И они указывают на нас, что мы особые. В чем проблема-то? А ты говоришь, что это не так? Так я тоже не хочу, чтобы так было. Но это так. Я открываю газеты, любые средства массовой информации по всему миру. Смотри, где Израиль, евреи, да сколько их там? Я сейчас вернулся несколько дней назад из Китая. 1,5 миллиарда, миллиард 500 миллионов китайцев. Что ты о них слышишь? Ничего. Смотри, если бы евреев было бы столько-то, да это же просто бы земной шар бы взорвался бы. Мы не смог бы это выдержать. Да, кора земная бы не выдержала. Что бы мы тогда наделали в мире? Если несколько миллионов, смотри, что делают. Смотри, мы особенные. Что бы ты ни сказал, во все времена, во всех поколениях, это вообще не имеет отношения к какому-то народу или какому-то периоду. Мы всегда особенные. С хорошей стороны, с плохой, неважно. Особенные. Мы принесли Тору. Ну, не Тору, а религию. Мы привнесли много-много психологии, философии. Ну, что ты тут поделаешь? Ну, так произошло. Ты не можешь стереть историю, перечеркнуть историю. Ну, ты в этом. Ну, вот эти вещи, из которых мы не можем выйти. Ты можешь увидеть еврея в любом месте мира, который хочет спрятаться, у него не получается. Не получается. Сколько бы он ни вертелся и не заходил бы в какие-то, я не знаю, там, в Австралию, не Новую Зеландию. Я разных встречал таких. Сразу же видишь. Сразу видно.
Ну и... Я с этим согласен 100%.
Я беру из народа в мира несколько человек. Ну, я не хочу говорить, что они как собаки, но так они просто вот по запаху чуют, где еврей, а где нет. Они сами указывают на меня и говорят, что я особенный. По-хорошему, по-плохому, неважно. Особенный. Ты видишь, мы находимся в 21 веке, но мы думали уже, ну все уже, мир вышел из религии, это уже не имеет отношения к религии, к христианству, к исламу, ни к чему. Это относится к естественной ненависти, которая заложена в природе, как закон природы. И это ты не можешь перечеркнуть, ну не способен. Есть решение этой проблемы, а решение вот тут, вот, вот то, что ты сейчас изучаешь. Дарование Торы. Дали тебе Тору для того, чтобы реализовать свою исключительность, чтобы ты это принял и правильно понял и исполнил. А иначе нет никакого другого решения. Если ты хочешь решить проблему антисемитизма или вообще евреев, или вообще всего мира, бед всего мира, это действительно исходит от евреев. Мы в этом особые. Мы в нашей халатности, в нашей духовной работе приводим ко всем бедам и проблемам всему миру. Как Бааль Сулам объясняет нам в конце предисловия книги Зора, да и вообще, когда мы изучаем. Ты особенный. Да, и справедливо тебя ненавидят.
Вы говорите сейчас о евреях, как о народе. А я говорю, когда мы говорим, что евреи избранные, у них особая миссия, мы тоже хотим постичь Творца. Почему вы говорите, что вы избранные?
Я избранный тем, что я обязан обслуживать весь мир. И то, что я этого не делаю вовремя, когда я запаздываю, весь мир страдает и ненавидит меня. Я обязан, должен. А любой другой в мире, он не должен, не обязан. Но только если он чувствует к этому склонность. То есть есть искра, которая загорелась в нем, то в соответствии с этой искрой он называется Израиль, и в соответствии с этим он также в конечном счете приходит к правильной реализации. Это все. Ну, попробуй видеть эти вещи в истинном виде, в свете. Вы хотите что-то сказать? Ну, понятно? Цвика. Я даже тебя и не видел. Даже микрофон забрали.
Я готов принять все, что вы сказали, совсем согласен. Только я спрашиваю себя, во-первых, избранный народ, нужно согласиться на то, что он избранный, не то, что бросить ему это дело и сказать, ты будешь избранным.
В соответствии с корнем души, то есть есть в общем желание получать в этой системе часть, которая называется Гальгальта Инайм. Легкий килим, которые больше предназначены для исправления. Мы из этих килим. Авраам, когда начал объяснять нам вот эту тему в Вавилоне во время кризиса, то за счет работы среди вавилонян, он этим дал очень четкий знак. Тот, кто хочет прийти к форме отдачи, к вере выше знаний, к любви поверх ненависти, к объединению между людьми, ко мне, приходите, приходите в мой шатер. И они пришли. А тот, кто этого не чувствует, ну, так он, понятно, что он не в этом, понятно, что он не пришел. Маленькое количество из всего человечества тех времен, да, все, что было сосредоточено в Вавилоне. Небольшое количество пришло к Аврааму. Это тоже было несколько, немало тысяч. И вот с ними он пошел. А все остальные остались, что не чувствовали в этом никакой пользы. Чувствовали пользу в том, что мы с нашим эго продолжаем жить, как и обычно. Ты сегодня выходишь на улицу и кричишь даже тем евреям, которые находятся всюду: «Ребята, давайте начнем объединяться, приходить к любви, потому что это то, что требует от нас Тора, это истинная, настоящая Тора. И мы действительно должны прийти к возлюби ближнему как самого себя, великое правило Торы. Ну и сколько тебя будут слушать? Ну, ты тоже сегодня обнаруживаешь, что ты находишься в Вавилоне».
Наоборот, я говорю вам, вчера я был в шоке, я видел, что происходило с эфиопами на площади Рабина. Вы знаете, там была демонстрация, и это именно как раз-таки единство народа. И я был просто шокирован. Мы не верили своим глазам. Как будто бы кто-то направляет, настраивает, чтобы там произошла катастрофа. Я 50 лет такого не видел. Я спрашиваю себя, и вас тоже спрашивают, откуда берутся эти силы, что в нашей стране... Это просто как устраивают специально провокации, взрывы какие-то. Были ранены, задержаны,
амбулансы. Я не слышал.
Да, всю ночь была трансляция по телевизору, это не закончилось.
А что там было? Какая-то провокация?
Я не знаю, но ощущение такое, что это... Эфиопская община насилие, которое проявляет насилие. И тут хуже, чем самые большие хулиганы. Такая ненависть.
Нет, ну то, что ненависть, правильно, только я не хочу в это входить. Но мы продолжаем все то разрушение, которое было, идет уже 2000 лет. Если бы мы не пришли к избавлению, мы находились в изгнании, а изгнание — это разруха. Это не то, что было тогда, а сегодня нет. Но если это все существует, да, изгнание, оно существует по законам разрушения. И мы в этом находимся. Какой у нас народ Израиля? О чем ты говоришь? Какое объединение есть между нами? Чего ты? Нет, я не слышал. Вчера же у меня было и радио, и урок, и все. Это такой напряженный вечер. Нет, я понимаю, что это было на площади Рабина. Я слышал, что там должна была быть демонстрация.
Перекрыли все дороги.
Ну, перекрыли дороги. Ну, по-видимому, много народа. Но что там произошло, что-то такое. Нет, в это мы сейчас не будем входить. Надо это выяснить по-другому. Но это просто признак того, насколько наше общество больно, больное. И в той мере, насколько мы не справляем его, мы этим приводим, хотим и не хотим, зло во всем мире. То, что у нас автоматически переходит на весь мир. И поэтому в ответ ты получаешь потом волну антисемитизма. Ну хорошо. О чем он тут говорил? Почему мы называемся избранным народом? Так вот, мы называемся избранным народом в силу нашей роли, которую мы должны исполнить. Это не то, что выбрал тебя Творец, и ты уже находишься там, сидишь на какой-то вершине. Но тебя выбрал Творец в тех килим, гальгаль тейнаим, которые пробуждаются гораздо раньше, чем все остальные килим. То есть есть люди, которые пробуждаются по всему миру. Посмотри, у нас есть ученики в Южной Америке, в Сибири, всюду, которые вообще не имеют отношения, да, к еврейству. Но они имеют отношение к Израилю, прямо к Творцу. Они чувствуют, что у них есть особая задача, что они должны реализовать себя в духовной плоскости. И это то, что мы должны сделать. И есть таких много в мире. Мы еще раскроем очень много людей, которые проснулись и присоединились к нам. А то, что мы будем определять в нашем круге, в общем, в Нейбарухе, это даст влияние на весь мир. И поэтому не очень-то мне важно. Не то, что мне не важно, но важно, чтобы не было катастроф. Но не так мне важно, что происходит снаружи, потому что там не определяют ничего. Все определяем мы. Ты, находящийся здесь, в мере твоего соединения с другими, ты этим определяешь, что будет происходить за пределами твоей десятки. Это ты должен понять, что от меня зависит мир, и поэтому я называюсь избранным. Я обязан заботиться обо всем мире. И реализовать свое предназначение, свой выбор в моих связях в десятке. Это все. Этот выбор, он не в плохую сторону, не в хорошую, он просто обязывает меня работать. Ну.
Шестой пункт, 386 страница. Однако, когда мы как следует поймем, что суть Торы и заповедей, данных нам, и то, что мы желаем получить благодаря исполнению их в размере, указанном нам мудрецами, это цель всего грандиозного творения, предстающего перед нашим взором, тогда мы поймем все. Так как первое правило говорит о том, что нет действующих бесцельно, и нет в этом правиле исключения, кроме падших из рода человеческого или младенцев. Поэтому нет абсолютно никакого сомнения в том, что Творец, величие которого не поддается исследованию, не совершит без цели ни малое действие, ни большое. И указали нам мудрецы, что мир сотворен не для чего другого, как только для соблюдения Торы и заповедей.
Для нужд отдачи, объединения, потому что Тора и заповеди — это средства, которые приводят нас к объединению. Возлюби ближнего, как самого себя. Для этого сотворен мир, для того, чтобы исправить разбитые колеи. Короче, ну, если мы говорим словами Каббалы, исправить разбитую душу, исправить разбитые кли, или прийти к объединению, прийти к любви между нами — это одно и то же. То же самое. Только зависит от того, как мы это все выстраиваем в словах, в какими словами. То есть мир сотворен, то есть скрытие мир. Для того, чтобы у нас было место выбора, чтобы мы могли сами могли выбрать исправление, то есть объединение и любовь.
Суть этого, как объяснили нам первые, в том, что намерение Творца в отношении творения с момента его создания раскрыть ему свою высшую суть. И постижение высшей сути Творца раскрывается в творении ощущением наслаждения, которое постоянно возрастает, пока не достигнет желанной величины. Этим поднимаются падшие в истинном осознании, постижении его и слияние с ним, пока не достигнут окончательного совершенства, никто не увидит другого Творца, кроме тебя. Из-за величия и великолепия этого совершенства Тора и пророки остерегались говорить о нем. Как намекали на это мудрецы, все пророки говорили только о времени Машиаха, но в будущем мире никто не увидит другого Творца, кроме тебя. Это известно имеющим знания, и нечего больше добавить.
Проблема в том, что все, что происходит с нами в этом мире, мы можем видеть. Ну что-то. Я не знаю, что происходит внутри музыканта, но я слышу, как он исполняет музыку. Ученый, я не знаю ни квантовую физику, ничего-то там, но я слышу, что как-то там что-то можно объяснить в популярной форме. Я могу увидеть результаты. Самолеты, корабли, космические корабли. Не важно, что-то мы, что мы строим. То есть все, что в нашем мире, что мы строим, мы можем показать всем. нет в этом невозможности понять ни у кого. А духовное невозможно ухватить. И если есть в нас, если мы развиваем себя, то пробуждаются в нас такие состояния, которых нет в людях, которые бы это не развили. Любой может это развить, но тот, кто не развивает, не может почувствовать. То есть я как бы создаю в себе приемник, как радиоприемник, и я начинаю слышать, да, радиоволны. Ну, неплохо, если бы я так, да, какую-то там повернул бы ручку в ухе и начал бы слышать там второй канал, вторую радиостанцию, третью, 103 FM без перерыва, да, где там вот эта вот кнопка, когда я выключаю это. Это значит, то есть это то, что мы делаем. То есть мы создаем в себе такие приемники, сенсоры, такие, которые воспринимают высшую действительность. Что значит высшую? Которые не воспринимаются в пяти наших органах, животных органах ощущениях. Создаем что-то дополнительное. И в этих дополнительных келим, в этих дополнительных органах ощущениях мы чувствуем дополнительную реальность, которая существует, но не воспринимается в обычных органах ощущениях на данный момент. И я это не могу рассказать никому. Поэтому что он говорит? Ну тут нечего просто добавить. Ну, невозможно объяснить. Ну так что же? Что же делать? Ну так сиди и молчи. Но люди, у которых пробуждается желание постичь настоящее духовное, это у нас называется цель жизни, суть жизни, смысл жизни, когда начинают чувствовать голод к этому ощущению, то вот те люди и приходят к методике, которая помогает им построить эти новые воспринимающие органы ощущения. Но у тех людей, те люди, которые не чувствуют необходимость в этом, у которых нет к этому хиссарона, им этого не нужно. Поэтому это и определяет, кто является каббалистом, кто нет, кто будет развиваться, кто будет развивать себя к восприятию дополнительной действительности, и тот, кто остается в животном виде, ну, скажем так, человеческом. Но рассказать о духовном на самом деле не дано. Но все, что происходит, это только техника, как привлечь свет, возвращаешь к источнику, который исправляет тебе новые твои свойства, и в них ты будешь чувствовать действительность. Вот и все. Что происходит при всем том, как подтолкнуть человечество к раскрытию Творца, где все будут знать меня от велика до от мала до велика, так написано. Что же делать? Так Творец дает им страдания, и у них тогда нет выбора. И они, как стадо, начинают бежать, только не знают, куда, туда и сюда, метаться. Как, ну, как стадо. И так они все-таки приходят к ощущению страдания от их жизни. Хотя они хотят чего-то большего, но как прийти все-таки к смыслу обычной жизни и вкусу? И видят, что не могут. Тогда наступает кризис, разводы, депрессия, а наркотики, войны и все эти вещи. Почему? Потому что люди недовольны, не постигают никакого смысла в жизни. Какая польза от всего этого? Готовы слушать, что есть особый смысл в жизни и вкус. Но они не могут приблизиться, не могут с этим сделать ничего. Что написано о них? В конце предисловия книги Зор, что написано? Что если Израиль, то есть те люди, у кого есть стремление, организуют себя правильно, то через них, то есть через Гальгаль Тейнайн, то, что называется, через тех людей, которые стремятся к духовному, и тогда ради этого готовы вступить в объединение, то есть то через то кли, которые они создают, приходит наполнение в те келим, у которых нет стремления к духовному. Но как присоединяться все эти келим? Потому что им плохо. Человечество в общем плохо. Ищут, как все-таки поспособствовать своей жизни, хотя бы чтобы не страдать. И избавиться от ураганов, от войны, от разных других проблем, которые будут все больше и больше с разных сторон. И тогда они способны поддержать тех, кто называется Израиль, только несите нам наполнение, дайте нам жить. И Израиль сами, то есть те, у кого есть возможность получить наполнение, они отвечают. Отвечают и за себя, и за народы мира. Да.
Триста восемьдесят шестая страница. И это совершенство в изречениях Торы, пророчестве и высказываниях мудрецов выражено простым словом «слияние». Но из-за многократного употребления этого слова вслух массами оно почти потеряло свой первоначальный смысл. Но если ты на мгновение вникнешь в смысл этого слова, то замрешь в изумлении от величия чуда.
Что значит «потеряло всякий смысл»? Потому что говорят о слиянии как о чем-то внешнем. То есть, если какие-то действия делаю, то я слит с Творцом. А у Творца нет ни рук, ни ног, ничего из того, что есть у человека в этом мире. Но слияние может быть только в соответствии со свойствами. Когда человек приближается в соответствии со своими свойствами к Творцу, то есть изменяет свои свойства. В этом, собственно, настоящее значение. И люди от того, что используют слово «слияние», в общем-то, убрали весь внутренний смысл. Ну, слит. Ну, ты делаешь что-то такое внешнее. Значит, ты слит с Творцом. И это в этом ошибка.
Представь себе величие божественного и неизменность творения, и тогда сможешь оценить, что представляет собой их слияние. И тогда поймешь, почему этим словом мы выражаем цель всего этого грандиозного творения. И выходит, что цель всего творения заключается в том, чтобы низшие создания, постепенно развиваясь посредством исполнения Торы и заповедей, смогли бы подниматься все выше и выше, пока не удостоятся слиться со своим Создателем.
При условии, что они получат свет, возвращающий к источнику, это поменяет их в соответствии с источником, сутью источника света, где свойства Творца сами наложатся на свойства человека в соответствии с его готовностью. Это понятно? Что?
Здесь написано, что с помощью соблюдения Торы и заповедей они смогут подниматься все выше и выше, пока не удостоятся слияния с Творцом. Поэтому понятие слияния, оно связано с выполнением Торы и заповедей.
Конечно.
Здесь что-то, наверное, неправильно, я не совсем понял.
Нет, зависит от того, как ты истолковываешь Тору и заповеди. Если слияние достигается тем, что ты выполняешь действие своим телом или своим желанием, таким, какое оно есть, то это не слияние, это просто внешние действия. Тора и заповеди имеется в виду, как мы это изучаем все время здесь, как написано в Зоар, что есть в человеке, в желании человека 613 желаний, и он их исправляет, использует их не для себя, а для других. Это называется, что выполняет заповеди. То есть изменяет использование своим общим желанием, которое состоит из 613 отдельных желаний. Он изменяет его с получения для себя, наслаждая себя, на то, чтобы давать другим. Почему? Потому что так Тора, в принципе, говорит нам, что делать. И она целиком предназначена для того, чтобы привести человека к любви к ближнему. Возлюби ближнего, как самого себя. Величайшее правило Торы. То есть Тора не может быть понята правильно, иначе как только для исправления человека. Исправление эгоистического желания в человеке, преобразовать его в желание отдавать и любви к ближнему. И поэтому Тора, это называется свет, возвращающий к источнику, исправляющий меня на отдачу и любовь к другим, к людям, к ближнему. А заповеди — это те самые мои желания, которые с помощью света Торы исправляются. Мои вот желания, намерения ради получения на собственное благо для отдачи другим ближним.
В начале этой статьи Бааль Ха-Сулам пишет, что возлюби ближнего как самого себя, это великое правило Торы, но есть в Торе еще 612 заповедей между человеком и ближним, и между человеком и Творцом. То все эти 612 заповедей, кроме заповеди «возлюби ближнего как самого себя», как они связаны с слиянием с Творцом?
Они мне просто детально объясняют, что значит заповедь любви. Заповедь любви, он же объясняет, что заповедь любви невозможно обязать человека, потому что это не зависит от желания сердца. То есть от понимания. Именно зависит от понимания сердца. И именно поэтому нам надо выполнять все исправления и все отдельные желания для того, чтобы прийти к тому, что все желания соединяются вместе, и в них я начинаю отдавать ближнему. Это называется любовью к ближнему. И если я даю ближнему, то я тем самым прихожу к любви к Творцу. Почему? Потому что Творец называется сила отдачи, которая так вот дает всем как-то добрый, несущий добро. И если я хочу давать Творцу, я хочу выполнять свое отношение по отношению к ближним. Мне нечего давать а Творцу, я не могу давать ему лично, напрямую, потому что это понятие, которое я слышу. Но на самом деле это не какая-то там личность, это не образ, это не какая-то там особая сила, чтобы можно было что-то давать ему. Но среди других, когда я даю другим, там я среди других обнаруживаю то самое понятие, которое называется Творцом. «Приди и увидь». То есть то, что может раскрыться только в связях между нами, между мной и другими. И поэтому в отдаче другим возлюби ближнего, как самого себя. Я прихожу к тому, что возлюби Творца своего, как самого. Только таким образом. Поэтому Тора, которая целиком и полностью приводит меня к любви к Творцу, чтобы прийти к любви к Творцу, ты должен прийти к любви к ближнему. Там ты раскроешь любовь к Творцу. Только там ты придешь к совпадению по свойствам и слиянию с Ним. Где там? В объединении между всеми, где ты всех организуешь в объединении, и в этом объединении ты раскроешь, что ты и Творец находитесь в подобии. Там, в людях, в других, ты там встретишь его. Вот в этой взаимной работе, так вот, приведенной в соответствие. Поэтому, чтобы вопросов не было, почему мы не приходим к любви ближнему? Ну, от нас требуют, ну, я не знаю, полюби других. Нет. Но в других, когда я прихожу к любви к ближнему, там я раскрываю любовь Творца, мою любовь Творцу. Там я раскрываю Его, потому что это то, что Он делает, Он дает другим. И когда я прихожу к любви к ближнему, я создаю в себе кли для ощущения других, ближнего, так как он сам по себе, это ближний. И так я создаю кли для ощущения Творца, который пребывает там. Где он находится? Он находится в Шхине, в среди своего народа. И так мы и работаем. Это нужно об этом подумать, насколько эти вещи, любовь к Творцу, любовь к ближнему, и слияние с Творцом, и слияние с ближним, то, что я произвожу в них, насколько это все одно и то же. Да.
Когда Баля Сулам пишет эту статью в 1933 году и пишет, что с помощью выполнения Торы и заповедей можно прийти к слиянию с Творцом и распространив это в Израиле, что я могу ожидать от такого? Нужно здесь много всего делать, и шаббат, и кашрут, тысяча разных деталей, которые входят у меня в понятие соблюдения Торы и заповедей. То, что он пишет.
А он не пишет это? Но...
Нет, написано здесь в шестом пункте с помощью выполнения Торы и заповедей.
Нет, но тут еще вопрос, что такое выполнение Торы и заповедей. Нет, я прошу прощения. Открой. Да, что такое 613 советов и команда в конце предисловия, в предисловии, самого взоре в предисловии. Посмотри, что он там пишет. Заповеди в Торе. Ну, где у нас там? Первый том. Зора. Какой это том? Первый том. Так, где тут первый том? У кого-нибудь есть? Вот. Да, вот. Зор, предисловие. Где тут? Общее прояснение. Вот. Общее прояснение всех 12 заповедей, потому что он в 14, он все это в 14 раз собирает. И как они делятся, касаются 7 дней творения. Он говорит так, 613 заповедей в Торе называются пкудин, то есть вклады и советы. И во всем есть подготовка к постижению, то, что называется обратная сторона, и постижение, то, что называется лицевая сторона. И таким образом в Торе есть «сделаем и услышим», когда выполняют Тору и заповеди «сделаем», для того, до того, как удается услышать. 613 заповедей называются «советы», «подготовка», «обратная сторона», «изнанка». Когда удостаиваемся услышать, то удостаиваются 613 заповеди как «пекудин», то есть «вклады». То есть это не то, что ты мне сейчас объясняешь. Я иду за комментарием «зор», потому что он говорит о внутренней сути, о внутреннем исправлении. Это называется истинной Торой, и, Торой света. Я хочу видеть, что написано здесь. И он мне тут объясняет, что я должен исправлять свое злое начало, свое желание, которое является злом, потому что он для себя. И исправить его на доброе желание, чтобы это было для ближнего. И тогда мое желание делится на 613 желаний, поэтому я должен исправить каждое отдельное желание. Это называется исполнение заповеди. И только тогда, за счет чего я исправляю? За счет 613 цветов. Называется 613 цветов Торы. Тора — это общий свет. А есть в ней 613 цветов, и которые действуют на 613 моих желаний, исправляют желания. Это называется служение Торы, это называется изучение Торы, это называется выполнение заповедей. Так вот, ты проясняешь Тору и заповеди так, как это проясняют те люди, у которых нет стремления к духовному исполнению. А я это комментирую людям, у которых есть вот это стремление к духовному. Поэтому у каждого своя Тора. Есть знание, есть представление Торы, которое обратно представлению обывателям. Ну, обыватель, ты знаешь, у обывателя есть эго, так он живет по нему. А есть Тора, которая противоположна обывателям. Это представление Торы. Что это такое представление Торы? Поверх знания строить веру. Вера выше знания. Это все. Так не надо путать. Есть такая Тора и такая Тора. И одна не пересекается с другой. Поэтому каббалисты и не хотели распространять науку каббала, среди масс. То, что не могут, и написано об этом и в Зоре, и во многих других местах, что то, что мы говорим об исправлении души, то мы говорим о тех, у кого есть потребность исправить себя, довести себя до раскрытия Творца. А есть такие, у кого нет такого стремления. Ну, посмотри, сколько тут человек сидит. 300 по всему миру. Ну, сколько сидят? Ну, 300 тысяч человек. Ну, 2 миллиона. Ну, ладно, это, может быть, в общем где-то там крутится. Но на самом-то деле все остальные не стремятся и не нужно им. Не нужно. Есть герой по качеству, есть герой по количеству. Поэтому нам надо их оставить в покое. Как они получат эти исправления? Через нас. Мы ответственны за то, чтобы передать им. Каким образом? Таким образом, что мы, скажем, проводим круги. Получают они от этого малую подсветку. Это им достаточно, получают такую подсветку для того, чтобы правильно соединиться. И они захотят правильно соединиться. Они почувствуют постепенно, что от этого им будет хорошо. И не нужно им большего. То есть им не нужно себя, не знаю, пригибать через силу для объединения. Наоборот, приятно так, потому что нет у них точки в сердце. Нет у них двух линий, только одна линия. Но вот там другая Тора. Выполнять то, что написано в Шулхан Арух, накрытый стол. И пусть, и это мы не хотим ничего тут не портить, не входить в эту Тору обывательскую. Это запрещено. Я помню первый раз, когда мы были с Рабашем в больнице, сколько мы там были еще? 4 месяца. В Шивот мы попали в больницу, да, лег в больницу с ухом. А я только в феврале только к нему, там зимой попал. И там были разные люди, и религиозные, ортодоксы. Хотели начать говорить, что вы тут изучаете. Нет, нет, ничего. Ну, все с тех пор он приучил меня не вмешиваться ни в кого и не говорить ни с кем. Ну, ты можешь дать ему какую-то там книжку, пожалуйста, пусть читает. Но он в твоей книге поймет только то, что он поймет. Каждый судит по своим недостаткам. Да.
Есть здесь несколько определений. Рабаш пишет так, что в то время, когда он может намереваться ради отдачи, это действие называется заповедью. Когда он может выстроить намерение ради отдачи, называется это действие заповедью.
Где это написано?
Это статья, которая называется по поводу вознаграждения получающим. И Раби Менахем, книга «Очей», вознаграждение заповеди — это божественное слияние и духовное наслаждение от выполнения заповеди, и это является получением лика Шхины, потому что без этого заповедь считается пустой, безжизненной, и не называется заповедью, а только лишь через стремление и слияние с божественной частью, находящейся в нем, с корнем Творца и со всем народом Израиля. Есть еще определение Бааля Сулама. Он говорит, ощущение воодушевления, которое приходит к человеку, когда он занимается Торой и заповедями, и служением Творцу, он чувствует это воодушевление, когда он занимается заповедями между человеком и ближним, потому что эти заповеди лишма без вознаграждения ради себя, то есть нет никакой надежды на получение какой-то выгоды или почестей, но здесь, в этой высокой точке, соединяется любовь к Творцу, любовь к товарищу буквально воедино.
Это называется выполнение заповедей с помощью света, возвращающего к источнику, который называется Торой. То есть нам нужно видеть и в науке Каббала, что она говорит. Мы должны исправить разбиение, исправить связь между нами, которая является эгоистическим, исправить себя в единый механизм, в единую систему, раскрыть Творца в связи между нами. Творец — это свойство любви, отдачи, общее. И мы говорим только об этом выполнении. Есть другое выполнение для людей, у кого нет такого стремления, которые не могут действовать и говорить о слиянии, о выполнении, возлюби. Ну, так они находятся в выполнении Торы и заповеди на их уровне. И это два уровня. То есть нам нельзя вмешиваться и смешивать одно с другим, как им. Нельзя вмешиваться в наше, потому что у нас свой уровень, хотя наш уровень, конечно, ну, выше ихнего, но нам нельзя вмешиваться в то, что они делают. Наоборот, молодцы, пусть делают так вот, как это есть. Это различие между представлениями Торы и представлениями обывателей. Торы обывателей.
Есть еще такое немножко острое Рава Кука из писем. Главное, невозможность достичь успеха, то, что делают и усиливают иудаизм и статус Израиля во всем, это потому, что оставили высший свет, убрали из сердца и разума его, и все обращено к тому, чтобы просто исправить ортодоксальность в простом понимании, и невозможно быть в теле без души.
Ну, это, конечно же, это правильно, но не нам это исправлять и нам не это критиковать. У нас есть своя работа, и нам не надо входить в контакт ни с кем, но внутри нашего круга, нашей десятки, да, вот сколько бы там ни было миллионов, мы должны исполнять то исправление, то, как мы понимаем, что надо исправлять. И поэтому я прошу и советую, мы не обращаем внимания ни на кого снаружи, но тот, кто хочет, пусть присоединяется и занимается его исправлением с Творцом. Ну, Теренс.
Pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut prendre de cette leçon et comment on peut vraiment mettre faire un pas en avant, un bond cette journée?
Я хотел бы узнать, что мы можем взять из этого урока, чтобы действительно сделать правильный шаг в течение дня.
Мы сегодня учили на всех уроках, включая последний урок, что выполнение Торы Западе, просто сейчас у нас будет праздник Шивот, дарование Торы, да, и на этой неделе у нас Шилак Баомер, что все это находится в нас, внутри нас, в наших руках, чтобы исправить и приложить все усилия для того, чтобы раскрыть свет, возвращающий к источнику. Свет, возвращающий к источнику, проявляется в соответствии с подобием кли свету. Кли, который соответствует свету, это десятка, это миньян, внутри которой находится люди, соединенные по всем тем определениям, которые дал нам Рабаш в своих статьях о группе. И если мы таким образом соединяемся, если мы хотим раскрыть между собой правильную связь, то внутри этой связи мы раскрываем такое явление, которое называется свет, возвращающий к источнику. И он исправляет нас в чем? В том, что несет нам связь до такого силы, такого уровня и такой сути, что мы в этой связи раскрываем высшую силу. То есть форма самой связи становится Творцом. Таково раскрытие Творца. Потому что Творца мы раскрываем как «приди и увидь» вот внутри нашей связи, когда она все правильно настраивается, как новое духовное первичное состояние, состояние отдачи и любви. Свойства отдачи любви. Поэтому главное между нами не забывать об этом и в течение всего дня, во время работы, в разных местах, в распространении, в кругах, то, что мы делаем. Не забывать об этой задаче, что в итоге я представитель группы, действую на объединение группы. Насколько? Настолько, что раскроется там Творец. Тогда почувствуем наслаждение, которое мы ему этим делаем. И на этом...
Сообщение в заключении. Вступительная лекция по Нот Каббала. Новый семестр весенний. Начинаем на русском языке. Мы приглашаем вас на вступительную лекцию по науке Каббала с 11 и по 15 мая по всей стране. Вход свободный, но места ограничены, поэтому забронируйте себе место по телефону 1-700-509-209. На этом мы закончим. Спасибо. Всего доброго.
To survive, together we can feel alive. We are born to leave the darkness for the light. Need each other to survive, together we can be alive. We are born to leave the darkness for the light. We are branches of one tree, rooted in each other's lives, voices of one harmony, all as one begin to rise. Branches of one tree, rooted in each other's lives, voices of one harmony, all as one begin to rise. Oh yeah, oh yeah. Together we can feel alive. We are born to leave the darkness for the light. Need each other to survive. Together we can be alive. We are born to leave the darkness for the light. We are branches of one tree, rooted in each other's lives, voices of one harmony, all as one begin to rise. We are branches of one tree, rooted in each other's lives.